Глава 22. Паспарту убеждается в том, что даже в стране антиподов не мешает иметь при себе деньги. Карнатик, оставивший Гонконг 7 ноября, в половине седьмого вечера, летел на всех парах по направлению к японским владениям. Он был наполнен пассажирами и товарами. Лишь две задние каюты оставались незанятыми. Они предназначались для Филиаса Фога. На следующее утро матросы, находившиеся на корабельном носу, увидели пассажира, блуждающие взоры, нетвердая поступь, всклокоченные волосы которого обратили на себя всеобщее внимание. Пассажир вышел, шатаясь из каютки, и уселся под мачтами. Пассажир этот был наш приятель Паспарту. Через несколько минут после ухода Фикса из таверны двое служителей перенесли Паспарту, спавшего крепким сном, на постель, предназначавшуюся для курильщиков. Но Паспарту и во сне преследовала мысль о неисполнении долга. Он спал не более 3 часов и, проснувшись, старался подавить одуряющее действие опиума. Преследовавшая его мысль придавала ему силы. Он встал с постели и, шатаясь, держась за стену, падая и снова вставая, побрел из таверны, движимый каким-то инстинктивным чувством и восклицая как бы сквозь сон: «Карнатик! Карнатик!» Пароход, дымившийся и уже готовый к отъезду, был у него перед глазами. Ему надо было сделать лишь несколько шагов для того, чтобы до него добраться. Он бросился на подъемный мост, в один миг перебежал его и упал без чувств на носу судна в ту минуту, когда карнатик отвязывал канаты. Матросы, привыкшие к подобным зрелищам, спустили бесчувственного пассажира в каюту 2-го класса. Паспарту проспал в ней до следующего утра и проснулся лишь на расстоянии 150 миль от китайских владений. Таким-то образом Паспарту очутился на палубе «Карнатика», на которую он вышел для того, чтобы освежиться морским воздухом. Последний благотворно подействовал на него. Он начал приводить в порядок свои мысли, что стоило ему большого труда. Но мало-помалу он припомнил все, что случилось с ним накануне: признание Фикса, таверну и прочее. «Должно быть, я хорошо накурился», — сказал он себе. «Что скажет мистер Фок? Но во всяком случае я не пропустил парохода, а это главное». Потом мысли его обратились к Фиксу. «Что касается этого молодца, — думал он, — то я надеюсь, что мы от него избавились, и что после сделанного им мне предложения он не посмел последовать за нами на Карнатик. Сыщик, шпион, следящий за моим господином, подозреваемым в краже денег из английского банка. Экой вздор! Мистер Фок столько же похож на вора, сколько я на убийцу». Должен ли был он, Паспарту, сообщить своему господину то, что он узнал? Следовало ли разъяснить ему, какую роль играл Фикс в их путешествии? Не лучше ли было дождаться возвращения в Лондон и там уже рассказать ему, что агент английской полиции следил за ним во все время его путешествия? Да, это будет лучше. Во всяком случае, вопрос этот надо еще обдумать. Но прежде всего надо найти мистера Фога и извиниться пред ним за недостойное поведение. С этим намерением Пасспарту встал. Море было бурно, и пакетбот шел скоро. Едва держась на ногах, верный слуга достиг задней части парохода. Но на палубе не оказалось ни его господина, ни мистрис Ауды. «Мистрис Ауда, вероятно, еще спит теперь, а мистер Фок, должно быть, нашел партию для виста и по своему обыкновению...» Рассуждая таким образом, Пасспарту спустился в залу. Но и здесь не было мистера Фога. Ему оставалось только спросить у буфетчика, какую каюту занимал мистер Фог. Буфетчик отвечал ему, что он не слыхал имени пассажира, о котором тот его спрашивал. «Как так?» — спросил снова Пасспарту. «Высокий джентльмен, серьезный, несообщительный, и с ним молодая дама». «На пароходе нет ни одной молодой дамы», — отвечал буфетчик. «Посмотрите список путешественников». Пасспарту прочел список. Имени его господина там не значилось. Он стоял как ошеломленный. «Мы едем на Карнатике?» — спросил он у буфетчика. «Да». «В Йокогаму?» «Да». Пасспарту подумал было, не ошибся ли он пароходом. Но так как он действительно находился на Карнатике, то его господина на нем не было. Пасспарту в изнеможении опустился в кресло. Сделанное им открытие было для него громовым ударом. Но вдруг он вспомнил, что отъезд Карнатика был ускорен, и что он должен был предупредить своего господина, что он его не предупредил, и что по его вине мистер Фок и мистрис Ауда не попали на пароход. Да, он был виноват, но еще более его. Виноват был негодяй, который для того, чтобы разлучить его с его господином и задержать последнего в Гонконге, довел его до бесчувствия. Теперь он понял замысел инспектора полиции. Мистер Фок будет разорен, проиграет пари и, быть может, даже будет остановлен и посажен в тюрьму. Пасспарту был в отчаянии. О, попадись ему Фикс, он с ним расквитается. Но мало-помалу он пришел в себя и стал раздумывать о своем положении, которое было весьма незавидно. Он ехал в Японию, но каким образом он воротится назад? У него не было ни одного шиллинга, ни одного пенни. Но, во всяком случае, за переезд в Японию и за стол во время этого переезда было уже заплачено, и ему оставалось еще 5 или 6 дней для размышления. Чтобы вознаградить себя за предстоявшие затруднения, он во время пребывания на Карнатике старался есть за троих. За мистера Фога, за мистрис Ауду и за самого себя. Он ел, как будто Япония была пустыней, в которой ему предстояло голодать. 13 числа утром Карнатик подошел к Йокогамской пристани. Йокогама — один из важнейших портов Тихого океана, к которому пристают все пароходы, почтовые и пассажирские, на пути в Северную Америку, в Китай, Японию и на Малайские острова. Йокогама расположена в заливе Иеддо, неподалеку от обширного города того же имени, второй столицы Японской империи. Карнатик пристал к гавани между многочисленными судами различных наций. Пасспарту совершенно равнодушно вступил в страну сынов солнца и отправился бродить по городу. Он увидел себя среди европейского города с низкими домами, украшенными верандами, опиравшимися на причудливые перистили, с улицами, площадями, магазинами и доками. Здесь, так же, как и в Гонконге или Калькутте, толпились американцы, англичане, китайцы, голландцы, различные торговцы, выжидавшие случая продать или купить что-либо. Среди них французы попадались чрезвычайно редко. Паспарту имел средства выйти из своего затруднительного положения. Он мог обратиться к французскому или английскому консулам, пребывающим в Йокогаме. Но ему не хотелось рассказывать им своих приключений, тесно связанных с именем мистера Фогга, и он решился только в крайнем случае обратиться к ним. Из европейской части города Паспарту перешел в японскую, решившись в случае нужды дойти до Иэдо. Та часть Йокогамы, которая построена во вкусе туземных городов, называется Бентеном по имени морской богини, которой поклоняются жители соседних островов. Здесь виднелись по временам густые садовые и кедровые аллеи, священные ворота, в высшей степени причудливой архитектуры мосты, едва заметные между тростником и бамбуковыми деревьями, храмы, приютившиеся под мрачную тенью вековых кедров, здания, в которых прозябают буддийские жрецы и последователи Конфуция, бесконечные улицы, на которых во множестве встречались дети с розовыми лицами и румяными щеками, напоминавшие собой рисунки на ширмах, игравшие с коротконогими пуделями и желтоватыми кошками без хвостов, чрезвычайно ленивыми и ласковыми животными. Движение на улицах не прекращалось ни на минуту. Бонзы проходили торжественными процессиями, ударяя в свои однообразные тамбурины. Якунины, таможенные и полицейские офицеры с острыми лаковыми шлемами и двумя саблями, хранители тайкуна в бумажных одеждах голубого цвета с белыми полосами, вооруженные ударными ружьями, воины Микадо в шелковых фуфайках, панцирях и кольчугах и множество других военных встречалось на каждом шагу. В Японии военное сословие пользуется большим уважением, между тем как китайцы, напротив того, относятся к нему с величайшим презрением. Кроме военных, на улицах толпились пилигримы в длинных одеждах, просившие милостыню, и люди с гладко причесанными, черными, как смоль, волосами, с толстыми головами, с длинными туловищами и тонкими ногами, невысокий ростом и различных цветов, от темно-красного до белого, резко отличавшихся от желтого цвета китайцев. Между экипажами попадались паланкины, лошади, носильщики, кресла с занавесями, наримоны с лаковыми стенками, мягкие конгосы, похожие на бамбуковые постели. По временам виднелись маленькие женские ноги, обутые в бумажные башмаки, соломенные сандалии или деревянную обувь. Женщины некрасивые собой, с узкими глазами и высокой грудью, с черными зубами, окрашенными согласно господствующей моде, были одеты в живописный национальный костюм, известный под названием керемона и состоящий из халата, подпоясанного шелковым шарфом, завязывающимся позади огромным бантом. Последний, по-видимому, из Японии перешел в Европу, так как мы его встречаем между парижскими модами. Паспарту в продолжении нескольких часов прогуливался среди этой пестрой толпы, и разглядывал роскошные оригинальные лавки, представлявшие собою базары японских золотых и серебряных изделий, ресторации, разукрашенные бандеролями и флагами, но для него недоступные, и чайные дома, в которых подаются полные чашки душистой горячей жидкости, и саке, горячительный напиток, извлекаемый из рису, и уютные табачные, в которых курят отличный табак вместо опиума, редко встречающегося в Японии. Потом Паспарту вышел в поле и увидел себя среди обширных рисовых плантаций. Между различными цветами красовались ослепительные камелии, образовавшие не кусты, а целые деревья, а в огороженных местах росли деревья бамбуковые, вишневые, сливные, яблочные, которые японцы разводят более для цветов, чем для плодов, и которые охраняются уродливыми манекенами и трещотками от воробьев, голубей, ворон и других прожорливых посетителей. На величественных кедрах гнездились орлы, к стволам плакучих ив задумчиво прислонялись цапли. Всюду видно было множество ворон, уток, голубей, диких гусей, но более всего журавлей, называемых в Японии царями птиц и служащих символами счастья и долголетия. Гуляя по полям, Паспарту увидел в траве несколько фиалок. «Теперь я поужинаю», — сказал он себе. Но фиалки оказались без запаха. «Неудачно», — подумал он. Хотя наш запасливый путешественник хорошо позавтракал на Карнатике, но после продолжительной ходьбы он сильно проголодался. Он не видал в лавках туземных мясных торговцев мяса овец, коз или поросят. Он знал, что убивать быков, предназначавшихся исключительно для земледелия, считалось святотатством, вследствие чего он и предполагал, что мясо, наиболее употребляемое в Европе, должно быть редкостью в Японии. Предположение его было верно, но за недостатком европейского мяса он бы вполне удовольствовался мясом кабана или лани, куропаткой или перепелкой, птицей или рыбой, которыми почти исключительно питаются японцы. Но делать было нечего. Надо было помириться с голодом и отложить до следующего дня помышление о пище. С наступлением ночи Паспарту возвратился в туземную часть города и долго бродил по улицам, освещенным разноцветными фонарями, разглядывая шутов, привлекавших своими проделками многочисленных зрителей, и астрологов, окруженных толпами слушателей. Набережная освещалась кострами рыболовов, привлекавших рыбу светом горевшей лампы. Наконец улицы опустели. По временам лишь виднелись патрули, состоявшие из якунинов и их свиты. Эти офицеры в блестящих одеждах, окруженные свитами, походили на посланников, и Паспарту повторял каждый раз при встрече с ними: «Опять японское посольство отправляется в Европу».